Глава 15. Смущение в церкви Антиохийской. Стихи с 1 по 4. Апостольский собор в Иерусалиме, его определение и письма в Антиохию. Стихи с 5 по 35. Начало второго апостольского путешествия Павла с силою. Стихи с 36 по 41. Стих 1. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Некоторые, пришедшие из Иудеи. Это были излишне ревностно преданные иудейству христиане из Иудеев, укорявшие недавно Петра за крещение язычника Корнилия и искренно считавшие соблюдение всех обрядов Моисеева закона обязательным и в христианстве. Выражение «учили» показывает, что они явились в Антиохию как настоящие миссионеры-проповедники определенно формулированного учения. Судя по дальнейшему, это учение успело распространиться, кроме Антиохии, и в Сирии и Киликии. Стих 2. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Произошло разногласие и немалое состязание. Это показывает, что хотя лжеучители не встретили себе единодушного сочувствия, однако не получили и достаточно единодушного отпора, внеся в общество, во всяком случае, большую смуту. Положили отправиться, то есть братья или вся антиохийская церковь порешила отправиться Павлу и Варнаве для решения возникшего спора в Иерусалим, где находились авторитетнейшие судьи этого дела в лице апостолов, хотя бы и не всех, и пресвитеров церкви Иерусалимской. Павел и Варнава избираются потому, что они были наиболее заинтересованы и сведущи в этом деле. Некоторые другие, отправившиеся с ними, были, очевидно, избраны для более полного представительства общины антиохийской, в которой Павел и Варнава являлись пришельцами. Стих 3. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. Проходили Финикию и Самарию, лежавшие на пути к Иерусалиму из Антиохии, рассказывая об обращении язычников финикийским и самарийским христианам, чем производили радость великую во всех братьях, по-видимому, не только из язычников, но и иудеев». Стих 4. «По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, то есть в особом торжественном собрании верующих, имевшем все свойства и условия собора, как высшего и авторитетнейшего решителя важнейших дел, могущих касаться всей Церкви Христовой. Возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Посланные не ставят прямо вопроса Церкви относительно возможности принятия язычников, а просто возвещают все об обращении через них язычников, предоставляя поставить такой вопрос лишь тем, кто не способен увидеть его божественное решение. Таковыми и оказались тотчас же некоторые из фарисейской ереси уверовавшие. Стих 5. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. В требованиях иудействующих христиан, приходивших в Антиохию и сейчас высказывавшихся в Иерусалиме, замечается весьма значительная разница. Там иудействующие учили о необходимости для верующих из язычества, собственно, только обрезание, между тем как здесь они высказываются еще решительнее о необходимости соблюдения вообще закона Моисеева. Это объясняется тем, что тут выступали наиболее строгие ревнители закона Моисеева, чувствовавшие в Иерусалиме более силы и крепости, чем в Антиохии. Стих 6. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Решение поставленного вопроса было предметом особого другого собрания, в котором деописатель упоминает только апостолов и пресвитеров как предстоятелей или представителей церкви. Из дальнейшего, однако, видно, что участие в рассмотрении, совещании и решении дела принимали и простые члены общества, быть может, в оказавшемся налицо составе всей Иерусалимской церкви. К участию в этом деле всякого не могла не побуждать и величайшая важность, и живой интерес поставленного на обсуждение вопроса – закон или Евангелие, Моисей или Христос, благодать или дела закона, иудейство или христианство. Апостольский собор окончательно размежевал эти две области, указав их настоящее место и значение и установив самодавлеющую силу Христовых заслуг и Христовой благодати, которым в случае победы иудействующих грозила совершенная гибель от растворения в иудействе. Стих 7. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали“. Стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам». Стих 9. «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Решение вопроса предваряется продолжительными прениями, на которых выяснились во всей полноте два противоположные и взаимно исключающие друг друга мнения. Вывод из них и как бы руководящую нить для выхода из этой запутанной области споров и мнений дает Петр. Феофилакт находит в этом самом факте выступления Петра некоторый довод свыше в пользу истинного мнения, установленного соборами. Заметь, благодать на решение вопроса получает Петр, в котором и до сих пор оставались элементы иудейства. «Мужи и братья» – почтительное обращение ко всему собранию, но, судя по упреку в 15 главе Деяний, в особенности к иудействующим законникам. «От дней древних, в давние времена, давно». Событие обращения Корнилия совершилось за несколько лет пред сим, и апостол употребляет усиленное выражение о его давности для указания того, что дело обращения язычников далеко не новое, самой этой давностью значительно ослабляющая остроту поставленного вопроса. В пользу принятия язычников без формальности закона Моисея Петр указывает на столь очевидное участие Божие в деле обращения Корнилия. «Сам Бог избрал тогда апостола для крещения язычников, как сердцеведец, зная безошибочно готовность этих язычников к вступлению в Церковь Христову, и дарованием им Святого Духа, не положив никакого различия с прочими уверовавшими во Христа. Эта-то вера и очистила сердца их, сделав их достойными сосудами благодати Святого Духа, без всякого посредства дел закона, которые, следовательно, не представляют существенной необходимости для спасения. По вере одной, говорит, они получили то же самое. Это может научить, что одна вера, а не дела, закона Моисеева и не обрезание», — пишет Златоуст. Стих 10. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников, иго которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Что искушаете Бога? Что не веруете, говорит Богу, что искушаете Его, как будто он не силен спасти верою», — пишет Златоуст. Таким искушением Бога, попыткой изменить принятый им способ спасения язычников, апостол мыслит желание возложить иго закона Моисеева на спасающихся верою. «Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы». Мысль, обстоятельно раскрываемая в посланиях апостола Павла к галатам, к римлянам, к коринфянам и к ефесянам. Стих 11. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Благодатью спасемся, как и они. Не только уверовавшие язычники спасутся и спасаются благодатью без дел закона. Не только эти дела лишние и не нужны для них, но и в нас, некогда соблюдавших эти дела, они совершенно потеряли всякое значение, отпали как нечто мертвое, уступив всецело свое место и значение благодати Христовой, которую все спасаются одинаково. Не уступка язычникам то, что их освобождают от иго законного, не снисхождение наше позволяет им спасаться, как мы, а гораздо более дело исключительно благодати Христовой, упраздняющей всякую нашу правду законную, дать нам возможность спастись, как и они. И мы, и они равно безответны пред Богом, равно очищаемся верою и спасаемся благодатью, так что ничто уже в деле спасения не остается делом закона, имевшего в свое время лишь подготовительное ко Христу значение. Итак, закон Моисеев не нужен в христианстве не только для язычников, не знающих его, но и для иудеев, знающих его. Этим совершенно исчерпывалось все в данном вопросе. Стих 12. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Умолкло все собрание под сильным впечатлением ясной и решительной речи Петра, сделавшей невозможными дальнейшие прения. Впрочем, если не теперь, то после, иудействующие довольно долго волновали своими происками Церковь Христову. Только время окончательно могло заживить столь больной для иудейства вопрос. Стих 13. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня“». Начал речь Иаков – это, без сомнения, Иаков, брат Господень, предстоятель Иерусалимской церкви, сам строгий законник, получивший за эту строгость название праведного. Речь такого человека, подтвердившая речь Петра, имела решающее действие. Стих 14. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Стих 15. «И с сим согласны слова пророков, как написано». Стих 16. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Мысль Иакова поражает своею необычную для того времени оригинальностью и смелостью. Доселе народ еврейский рассматривался как исключительно избранный народ Божий, в противоположность всем остальным, предоставленным от Бога ходить в путях своих. Святой Иаков теперь опровергает дальнейшее существование этой противоположности и устанавливает, что и из язычников уверовавшие призваны составить свой избранный Божий народ, ничем не умаленный пред народом еврейским. Эту мысль святой апостол подтверждает пророчествами, наиболее сильные из коих тут же приводит, пророчество Амоса из 9 главы. Мысль пророчества такова: Бог обещает восстановить падший дом Давида, так что он будет существовать не только над евреями, но и над всеми народами. осуществление этого воссоздания царства Давида с привлечением в него всех народов и произошло во Христе и благодатном царстве его. Стих 17. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Стих 18. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Говорит Господь, творящий все сие. Тот самый Господь, который предвещал происходящее за много лет пред тем устами пророка, Он и говорит теперь все это, как предопределение вечного Своего совета, как пишет Златоуст. Стих 19. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Посему, я полагаю, то есть по толкованию Златоуста и Феофилакта, со властью говорю, что это так. Отвергая обязательность закона Моисеева для верующих во Христа, мудрый предстоятель Церкви Иерусалимской ради умиротворения страстей находит все же необходимым предложить обращающимся из язычников воздерживаться от некоторых вещей, не согласных с духом закона Моисеева и противных духу закона христианского. Стих 20. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. От оскверненного идолами, то есть от мяса идоложертвенного, мяса языческих жертв, которое могло предлагаться или в домах язычников, или в продаже на рынках, или же, наконец, на пиршествах языческих. От блуда, одного из самых распространенных языческих пороков, противного одинаково закону Моисееву и христианскому. От удавленины, животного удавленного без выпущения из него крови, что воспрещено Моисеем в 17 главе книги Левит и 12 главе Второзакония. От крови, от употребления ее в пищу. Законы Моисеева о сём были так строгие, что виновные в употреблении крови животных и удавленины предавались истреблению из народа, кто бы ни был виновный, природный еврей или пришелец. Невоздержание от всего этого обращающихся в христианство язычников вызывало бы в евреях крайнее отвращение к ним и подавало бы немало поводов к смущениям, соблазнам и всяким неустройствам. Хотя это касается предметов телесных, но необходимо воздерживаться от них, потому что они производили великое зло, говорит Златоуст. Чтобы не делали другим того, чего себе не хотят. Это изречение, основанное на изречении самого Господа, находится лишь в немногих древних рукописях и в этом месте, и в 29 стихе 15 главы Деяний. А в дальнейшем месте, где Иаков и пресвитеры Иерусалимские напоминают о постановлении собора Павлу, означенное изречение совсем не упоминается, и святой Златоуст не приводит его. Стих 21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Связь этого стиха со всем предшествующим недостаточно ясна. По-видимому, здесь приводится основание для воздержания от указанных нарушений закона Моисеева, ежесубботнее чтение которого могло постоянно питать нерасположение к христианам из язычников как к нечистым. Или же здесь дается ответ на предполагаемое возражение, что в случае освобождения христиан от обязательности закона Моисеева этот закон может прийти в совершенное забвение. Таким образом, Иаков разрешил все. По-видимому, он заповедует соблюдать закон, потому что от него заимствуют эти предписания, но и освобождает от него, заимствуя только это, говорит Златоуст. Стих 22. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. Совершенно целесообразно с Варнавою и Павлом посылаются в Антиохию особые уполномоченные, чтобы антиохийцы не имели никакого сомнения или подозрения в беспристрастной и подлинной передаче соборных постановлений и рассуждений, что легко могло случиться в среде противников Варнавы и Павла. Мужей, начальствующих между братьями. В книге «Деяний» в 15 главе они называются также пророками. Отсюда можно полагать, что они занимали какие-либо начальственные должности – учителей, руководителей, наставников общества, пресвитеров Иерусалимской церкви. Стих 23. «Написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья – находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться. Написав и вручив им. Постановление собора доводится до сведения антиохийцев в форме письма, как лучшего средства доставления их по назначению в подлинном виде и точном смысле. При этом для устранения всякого подозрения от Варнавы и Павла в неточной передаче соборных постановлений письмо вручается Иуде и Силе. Письмо, судя и по форме, и по назначению его, написано, по всей вероятности, на греческом языке и в данном месте приводится, вероятно, в подлинном виде. Апостолы, пресвитеры и братья равносильно выражению «апостолы и пресвитеры со всею церковью». В Антиохии, городе, Сирии, области и Киликии, соседней области. В пределах этих местностей особенно царило смущение, внесенное иудействующими. Братьям из язычников, хотя письмо адресуется, собственно, к ним для их успокоения, так как против них направлено было лжеучение, но оно относится с другой стороны и к братьям из иудеев, обязанных также руководиться определениями собора. Наименование «братьями» указывает на равенство и равноправность обратившихся язычников с верующими из иудеев без всякого различия. Радуйтесь. Обычное приветствие в письмах у греков, в христианском употреблении, встречающееся с добавлением «о Господе», которое есть радость наша даже и в самих страданиях. Стих 24. «По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Образ выражения «мы услышали», «вышедшие от нас смутили», «поколебали» показывает, что апостолы неодобрительно относятся к деятельности этих проповедников, считая их самозваными, действовавшими без всякого высшего поручения. Им противопоставляются Варнава и Павел, называемые «возлюбленными нашими», следовательно, заслуживающими полного доверия. Стих 25. «То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом». Стих 26. «Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Стих 27. «Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». Единодушно рассудили, не большинством голосов при различии мнений, а все единогласно. Очевидно, иудействующие, так решительно заявившие свое мнение, отвергнутое собором, должны были умолкнуть пред этим единодушным решением и более или менее уступить ему, хотя после осужденное лжеучение и пыталось восстановить свои права. Стих 28. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого». Стих 29. «Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Ибо угодно Святому Духу и нам. Решение собора есть изволение Святого Духа, причем действие Духа Божия нисколько не стесняет и не нарушает полной самостоятельности рассуждений и мыслей собравшихся относительно спорного вопроса. «Духу Святому, — говорит святой Златоуст и по нем Феофилакт, — сказано для того, чтобы не подумали, что это человеческое учение, а нам — для того, чтобы внушить, что и они сами принимают это, хотя и принадлежат к обрезанным». «Замечательно, — говорит также Феофилакт, — что ни Петр, ни Иаков не дерзали без всей церкви постановить определение об обрезании, хотя признавали это нужным. Но и все вместе не положились бы на себя самих, если бы не были убеждены, что так благоугодно и Духу Святому. Никакого бремени, ничего из обрядов и установлений Моисеева закона. Будьте здравы, обычное в письмах греков и римлян приветствие в заключении письма. Смотри, говорит Златоуст, как кратко послание и не заключает в себе ничего лишнего, ни хитросплетений, ни умозаключений, но только определение. В нем содержалось законоположение Духа. Стих 30. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Стих 31. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Возрадовались о сём наставлении, и потому, что оно восстановляло нарушенный мир церкви, и потому, что восстановляло именно в желанном для них духе, признанием необязательности Моисеева закона в христианстве. Стих 32. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Стих 33. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Стих 34. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Однако Силе рассудилось остаться там. Всего этого стиха нет во многих древних рукописях, и святой Златоуст не читал его. Впрочем, сказанное в нем подтверждается последующими событиями. Стих 35. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. Стих 36. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне, как они живут». С этого стиха и до 18 главы Деяний описываются обстоятельства второго апостольского путешествия Павла с проповедью Евангелия. Стих 37. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Стих 38. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Стих 39. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Произошло огорчение. «Эгенето он пароксизмос» — «не вражда, не раздор», — говорит Златоуст, — но огорчение, нечто человеческое, приведшее к разлучению. И в пророках мы видим различные характеры и различные нравы. Например, Илия строг, Моисей кроток. Так и здесь Павел более тверд. И врагами ли они расстались? Нисколько. Ибо и после того Павел в посланиях своих упоминает о Варнаве с великими похвалами. «Все это происходило по устроению Божию», — пишет Златоуст, «для пользы дела обоих апостолов и самого Марка. Для дела было полезно то, что Варнава избрал свой особый круг деятельности, отдельный от Павлова, и Евангелие более широким путем пошло в языки. Для Марка же как строгость Павла, так и снисходительность Варнавы были по-своему полезны. Строгость Павла вразумила его, а доброта Варнавы сделала то, что он не остался. Так распря, бывшая между ними, достигает одной цели – пользы. Видя, что Павел решается оставить его, Марк весьма устрашился и осудил себя, а видя, что Варнава столько расположен к нему, он весьма возлюбил его. Таким образом, распря учителей исправила ученика, так он далек был от того, чтобы соблазняться ею, как говорят Златоуст и Феофилакт. Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, место своей родины, откуда он, по церковному преданию, предпринимал путешествия в разные страны языческие с проповедью о Христе, и где по возвращении скончался мученически, побитый камнями от неверующих иудеев. Стих 40. «А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией». «Избрав себе силу, отправился». Очевидно, после уже того, как Варнава с Марком отплыл в Кипр. «Быв поручен братьями благодати Божией». Сравните с 26 стихом 14 главы Деяний. Стих 41. «И проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». «Утверждая церкви» – общая черта, которую характеризуется вся деятельность Павла и Силы в общинах христианских. В частности, эта деятельность состояла в умиротворении церквей, в смысле постановлений апостольского собора в противовес учению иудействующих.